Дневной ракурс.
Продолжается дневной эфир на радио «Спутник». Игорь Ивановский, Данил Гусельников по-прежнему в студии. Радио, нижнее подчеркивание «Спутник» — это адрес нашего телеграм-канала. Напоминаю, если вы вдруг забыли и не подписались. Самые примечательные цитаты наших ведущих, наших экспертов, наших спикеров собраны там. Самая актуальная информация тоже. Ну и опрос, который мы сегодня проводим. Уверены ли вы в безопасности современных АЭС? Три варианта ответа. Да, конечно, нет, существует. Существует человеческий фактор. И третий вариант – надо переходить на зеленую энергетику. В начале следующего часа будем обсуждать большую тему. Сегодня день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. А 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Поговорим подробнее об этом в начале следующего часа, как я уже сказал. И заодно подведем итоги нашего опроса. Ну, а прямо сейчас рубрика «Персона дня» и этой персоной сегодня выступит президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Данилу Гусельникову я здесь слово передаю, потому что он в теме разбирался, он нам сейчас все и расскажет.
Дело в том, что мы не просто так о нем заговорили. Есть высказывание, есть его такое яркое достаточно по поводу взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки по поводу выделения денег для сектора газа и для Украины. В общем, обвиняет президент Мексики Соединенные Штаты Америки в политике двойных стандартов из-за того, что Вашингтон выделяет помощь Киеву, но отказывается предоставить ассигнование на борьбу с причинами миграции в Латинской Америке. Что говорит Обрадор? Мы настаивали на том, чтобы США выделили ресурсы бедным народам Латинской Америки и Карибского бассейна для того, чтобы устранять причины, порождающие миграцию. Ведь люди не покидают свои города по собственному желанию, они уезжают по необходимости. Они ничего не выделили. Но когда речь идет об отправке денег в газу или на Украину, Конгресс соглашается на выделение миллиардов долларов. Это двойные стандарты. Мне очень жаль, я всей душой желаю, чтобы США изменили эту внешнюю политику, потому что она им не на пользу. Она не приносит пользы народам, да и самим им не идет во благо. Это изжившая себя, устаревшая, анахроничная политика, которой более 200 лет, сказал Обрадор. По ситуации предлагаю политолога Игоря Пшеничникова послушать.
Через территорию Мексики пойдут эти караваны иммигрантов, которые центрируются в Мексике, но не Мексика является источником иммигрантов. Это сильно напрягает экономику Мексики, потому что этих людей надо таким образом содержать. Американские делегаты сейчас в Мексику договаривали Мексику о том, что Мексика будет сдерживать этих людей и не будет их подталкивать к американской границе. Этот миграционный кризис, он даже в большей значительной степени бьет по Мексике, чем по Соединенным Штатам. Вот этот криминалитет, он растет и в Мексике. Все это связано и с непредвиденным расходом бюджетных средств, не повторяя и ростом преступности и так далее. И, естественно, все это не может не беспокоить правительство Мексики и лично президента. И поэтому он выступает с такими довольно смелыми вещами. И я думаю, что он просто пытается предварить эту ситуацию и, наконец, заявить во весь город о том, что надо, наконец, подумать американцам не только о том, как закрыть свою границу от нелегальных иммигрантов, но и о том, как вообще помочь Мексике, где эти все потенциальные нелегальные иммигранты скапливаются.
Вообще, Обрадор — это такой кладезь заявлений, очень скандальных, очень таких неоднозначных с американской точки зрения.
Я, честно говоря, правда, не понял, он выступает как бы против США или он обиделся, что Украине деньги выделяют, а ему не выделяют?
Нет, конечно, он против США не выступает. Он выступает против того, что американцы вот такую политику двойных стандартов ведут. Им нужно решать свои проблемы, а они деньги отправляют на то, чтобы решить проблемы чужие. Где-то там с Россией поконфликтовать, оружие кому-то поставить, там, Ирану подгадить, скажем так, международных отношений, а собственные проблемы не решают. Кстати, на этот счет тоже там у него есть весьма любопытная история, ведь у них граница общая, как мы знаем, у Соединенных Штатов и Мексики, и вокруг этой границы достаточно напряженная в последнее время ситуация, потому что федеральные власти в США отказываются строить стену, регулировать миграцию как-то, а власти Техаса, штата крупнейшего, который граничит с Мексикой, они, наоборот, эту стену строили. Так вот, тогда Обрадор поддержал Байдена. Он сказал: первый президент США в недавнем времени, который не строит стен. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Но это вот одно из таких заявлений, тоже довольно любопытных, которое делал когда-то Обрадор. Я бы хотел сказать, что он американцев не идеализирует. У него есть и весьма жесткая критика. Например, как-то Госдепартамент там опубликовал доклад о ситуации с правами человека. И говорится в нем, что в Мексике серьезные проблемы с независимостью судебной власти. Обрадор сказал: как они собираются быть мировыми судьями в вопросе защиты прав человека, если именно они продают больше всего оружия в мире? Или это игрушечное оружие? Нет, это разрушительное оружие, которое приводит к гибели людей, невиновных людей. Кроме того, он не раз ярко высказывался по поводу американских журналистов. Например, один раз он журналистов и авторов газеты «Нью-Йорк Таймс» назвал всемирно известными профессиональными клеветниками. После того, как соответствующие журналисты обвинили его в связи с мексиканскими картелями. Но не только эти заявления. По поводу России он тоже высказывался. Несколько скандалов было. Один из них связан с тем, что американцы, одно из изданий, обвинили в том, что в Мексике очень много что-то российских дипломатов стало. Наверняка, потому что они как-то разведывательную деятельность против США ведут на территории Мексики. И тогда Обрадор что сказал? Посмотрите, какие данные они приводят. Россия 72 дипломата в Мексике, США 46. 72-46. Угу. Тенденциозно, правда? Китай 38, добавляет он. И вот, говорит, реальные цифры. Россия 85, США 722. Ого. И это мы не считаем тех, кто живет в районах Рома и Чапала. В Мексике уже живут около миллиона американцев. Вот так он, значит, на место ставит, правду открывает, да? Обличает тех, кто говорит, в общем, не те цифры, называет не совсем правду, что называется. Что касается Северного потока, он тоже про него высказывался. Представляешь, вот казалось бы, так, где Мексика, где Северный поток, там про тоже взаимоотношения Мексики и Соединенных Штатов была дискуссия, но он вспомнил в этом контексте о Северном потоке. Это неправда, они врут, это чистое политиканство. Это как если бы мы оценивали их с точки зрения прав человека. Почему бы вам не освободить Ассанжа, если вы говорите о журналистике и свободе слова? Если говорить об актах насилия, почему отмеченные наградами журналисты США утверждают, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу? Кстати, про Россию вот еще один любопытный факт. Там когда-то в российский Преображенский полк, если я правильно помню, он участвовал в параде в Мексике, и американцы сказали, что, ну, это как-то странная какая-то история, непонятная такая. Мы осуждаем, вроде как. На что президент Мексики сказал, ну, в общем, не стал он прогибаться, уж простите, да, вот под такое, но сказал, что в параде участвовали все, с кем мы дружим, и китайцы. Но китайцев участие никого не задело, все из-за России. На самом деле приглашены все правительства, с которыми Мексика поддерживает отношения. Так делается всегда. Кроме того, он там отказывался от участия в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отказывался от вступления в объединение БРИКС, про которое мы с тобой недавно говорили. И перед тем, как несколько слов о его биографии сказать, я предлагаю послушать характеристику личности Обрадора, которую дал профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, человек с достаточно долгой политической биографией. Напомню, что он трижды баллотировался на пост президента, с третьего раза победил до этого. Одно время возглавлял партию демократической революции. Он возглавлял правительство федерального округа Мексики, нынешний город Мехико. Он человек левоцентристских взглядов и таково себя позиционирует, выступает, как и многие американцы, за проведение независимой внешней политики, за латиноамериканский вектор нашей с другими странами, населения этого вектора. Но он послал в свое время ряд громких заявлений. Например, в свое время потребовал обвинений от Европы за конкисту испанскую, португальскую, нашу страну Латинской Америки. Он в свое время заявил о необходимости усиления интеграции внутри СЕЛАК, страны Латинской Америки, Карибского бассейна, движения к чему-то подобному Европейскому Союзу. Примерно год назад он говорил, что если бы страны Центральной Америки получили от США такую же помощь, которую получает Украина, то это решил проблему миграции.
Вот такие заявления дел. Что касается личности, сначала несколько любопытных фактов. Его называют Пехе. в Мексике. Особенно те, кто с ним, в общем, близок, те, кто входит в его близкий круг общения. Это рыба такая, как я понимаю, рыба, у которой достаточно жесткий панцирь. И символизирует в Мексике она настойчивость и упорство. И вот когда его называют пехи, имеется в виду то, что он настойчивый и упорный в достижении каких-то своих целей. Несколько книг им написано. И получена одна Шнобелевская премия мира. Справедливости ради стоит сказать, что на нее практически всех международных лидеров, президентов, глав государств номинировали, но получил вот именно Обрадор за использование пандемии, чтобы научить мир тому, что политики имеют большее влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи.
О, как.
Да. Вот такими, такая история. Что касается его профессиональной биографии. С 53-го года, ну, в смысле, родился в 53-м году в Мексике, в штате Табаско. Собственно, он потом и Институт коренных народов Табаско возглавлял, а вообще он управленец по образованию, политолог, управленец из Национального автономного университета Мексики. Основал партию, был на высоких должностях в другой партии, занимал, в общем, такие достаточно приличные должности. В 2000 году он занимает пост главы правительства Федерального округа Мехико, это столица страны, и очень много социальных проблем он в этот момент решает. 5 лет он на этой должности продержался, становится очень популярным политиком. И потом череда участия в выборах, череда неудачная, Игорь. Например, в одни из выборов доли процентов отделяют его от победы, и именно тогда начинаются протесты, которые потом получают название «Революция кактусов». Не привела эта революция к тому, что Обрадору дали власть. Все-таки выборы признали состоявшимися, несмотря на то, что там 30 сотых, по-моему, если я правильно помню, отделяло одного от другого. Заявляли оппозиционеры о том, что там есть подтасовка. Но, тем не менее, остался тот президент на своей должности. Обрадор не смог отстоять свое право.
Революция кактусов, конечно, очень интересное Революция название. Кактусов. Не слышал.
Да, звучит очень круто. Дальше он становится лидером другой партии. Потом, значит, на выборы президента в 2018 году он уже выходит в коалиции. Называется она «Вместе сделаем историю». И в этой коалиции он побеждает, становится президентом, набирает больше половины голосов. Тогда, как, кстати, предыдущий там президент, он набирал меньше. Да, достаточно. Ну, там сложная такая система, не буду вдаваться в подробности. В общем, сейчас он очень много любопытных инициатив предлагает. Сокращение содержания госслужащих, закрепление права на доступ в интернет, считать данное Господом Богом. Представляешь? Ваш доступ в интернет — это то, что вам предоставил Господь. Да, там, кстати, еще не только это, но и в том числе, например, национальное богатство признать тем, что дано от Бога. Но, кроме того, реформа армии, реформа конституционная, избираемость Верховного суда, запрет фрекинга, ну, это там с добычей полезных ископаемых связано, пенсионная очень большая реформа, предлагает там пенсию сделать равной размеру заработка. Вот так вот. Ну, в общем, любопытный президент, любопытный человек, небезынтересный. И поэтому, в том числе, мы так пристально следим за тем, что он говорит и что он делает.
Ну, по крайней мере, те высказывания, которые ты приводил сейчас в своей речи, показывают, что он вполне рационально мыслит, вполне адекватный политик и стоит на страже интересов своей страны.
Давай я добавлю еще несколько слов про Обрадора. Как говорят, у нас есть эти несколько секундочек. Так вот, что касается реформ последних, которые ему им предложены, да, он заявил о том, что он уйдет на покой совсем скоро, и несколько последних вот его, как сказать, инициатив он бы хотел, чтобы были реализованы. Например, закрепить в Конституции право граждан на ежегодное повышение зарплат выше уровня инфляции.
Прекрасно.
По-моему, шикарная штука. Каждому студенту по стипендии, вне зависимости от его успехов в учебе. Вот так вот.
Красиво это звучит, но какие-то популистские, мне кажется, лозунги. Ну, не знаю, вполне возможно, господин Обрадор знает, как это реализовать на практике. Мы же едем дальше. Вот о чем хочется поговорить. К апрелю 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых достигло рекордных значений. 6,5 миллионов – это малое и среднее предпринимательство, и 10 миллионов самозанятых. Суммарно на эти категории приходится треть занятых в стране – 28 миллионов человек. Однако в условиях дефицита кадров дальнейший количественный рост сектора ограничен. Господдержка будет концентрироваться на качественном развитии и приоритетных отраслях. Приоритетные отрасли – это обрабатывающее производство, IT и туризм. Вот что происходит в сфере малого-среднего предпринимательства, в сфере самозанятых? Давайте будем разбираться со знающим человеком. Руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский у нас на связи. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам кажется, вот такой рост 10 миллионов самозанятых, 6,5 миллионов людей, которые занимаются малым и средним бизнесом, это позитивный знак? Или здесь нужно смотреть не только на тех, кто регистрируется, но и на тех, кто сдувается через какое-то время? Потому что, я думаю, процент закрытия малых и средних предприятий тоже достаточно велик. Хотя я цифр не видел.
Ну, посмотрите, по статистике у нас 80% предприятий, вновь открывшихся, не выживают в первый год. То есть они в дальнейшем закрываются. И поэтому прирост есть, это говорит о том, что динамика в целом положительная. Но это мы говорим про ИП и общество с ограниченной ответственностью. И здесь у нас было 5,5 миллионов на постпандемийный год, и сейчас 6,5 миллионов. То есть за два года рост почти на миллион. Это очень существенно, даже с учетом того, что из них пусть 80% закроется, но динамика такая, что и открывается все больше и больше. Следовательно, и рост в целом предпринимателей в России все больше и больше. А касательно самозанятых, здесь вопрос риторический, поскольку если мы их сегментируем, то получится, что большая их часть — это курьеры и таксисты. И лишь малая часть действительно занимается тем, что фактически там что-то изобретает, что-то, какие-то услуги оказывает именно в области там стрижки, допустим, там уборки, или это специалисты высококвалифицированные, работающие сами на себя.
Алексей Игоревич, а с чем вы такой рост связываете? Потому что здесь проводится прямая аналогия рост числа предприятий малого и среднего бизнеса и государственной поддержкой. Но, может быть, не только в этом дело. Может быть, люди действительно стали смелее. Они хотят открыть свое дело, свой бизнес. Может быть, разочаровались в наемном труде. Может быть, есть еще какие-то причины. Вот что, на ваш взгляд, здесь является главным?
Мне кажется, прошу прощения, Алексей Игоревич, можно я добавлю несколько слов? Дело в том, что я, как оказалось, зарегистрирован в качестве самозанятого. Представляешь, Игорь, я не пользуюсь этой опцией, но в свое время это было сделать очень просто, не нужно было никаких особенных документов, это было очень просто. Ну и я на тот момент думал, почему бы не зарегистрироваться. Но вот я сейчас, наверное, в реестре Федеральной налоговой службы значусь как самозанятый, хотя не использую вот этот вот вариант трудоустройства.
Да, может быть, да, такой вариант.
То есть вот есть, Алексей Игоревич, и такие, как сказать, мертвые души, серые люди.
Ну, среди самозанятых это возможно, потому что это бесплатно, а среди предпринимателей нет. Увы, даже если ты индивидуальный предприниматель, который не работает, ты в ПФР, в пенсионный фонд, ты должен заплатить порядка 40 тысяч рублей ежегодного взноса. Поэтому люди, как правило, если открывают, то хотя бы там минимум 200-300 тысяч выручки по году имеют. А что касательно роста, то у нас до пандемии было предприятий тоже порядка 6,5 миллионов, потом резкий был спад, большое количество закрылось, и вот это постпандемийное возвращение бизнеса в свои лоны – это первый фактор, который дал рост. И второй фактор – это санкции. Огромное количество компаний ушло, и их место занимают малые предприятия. Непродовольственное производство сейчас как бы развивается именно за счет того, что малые предприятия замещают все бренды, которые ушли из России.
Алексей Игоревич, а как вам кажется, сейчас целесообразно открывать собственный бизнес в России, потому что, ну вот, пишут, что рост хватит, достаточно, будем ориентироваться на качество. И если целесообразно, то в какой сфере стоит себя попробовать? В какой сфере не хватает, может быть, предприятий?
Смотрите, если мы берем с вами любую развивающуюся страну, то 60% минимум ВВП приносит именно малый бизнес. У нас эта цифра не дотягивает и 20%. То есть рост еще троекратный точно возможен. И, конечно, если открываться, то традиционно это сфера торговли и услуг, и востребованная сфера на сегодняшний момент – это, конечно, производство, и именно непродовольственных товаров. Если в продовольствии мы с 2014 года все заместили, то в непродовольствии 80% товаров к нам приходят из Китая и Европы.
А вообще вот можно так человеку взять, открыть свое дело и заняться, ну, допустим, я не знаю, доставкой откуда-то непродовольственных товаров? Это ведь очень сложно, очень дорого, как я понимаю, и вряд ли прибыльно.
Да нет, почему же? Наценка в среднем на товар, который востребован, продающийся на Wildberries или Озоне, составляет от 20% до 500%. Чем больше вы этого товара завезете, тем проще вам будет его продать. А политика самих вот этих маркетплейсов, она дает возможность малому бизнесу торговать абсолютно чем угодно в абсолютно любых объемах. Поэтому сейчас и прет развитие вот этих малых предприятий, которые торгуют через маркетплейсы.
Но это же как раз и речь идет не о тех, кто производит, а о тех, кто просто забирает в Китае, оформляет красиво, выставляет на маркетплейсах. Я просто очень часто сейчас видео попадаются, как запустить свой магазин на Озоне. Это хорошо, это прекрасно. Но
бизнес с Китаем с нуля.
Ну, да, это да, это что-то. Перекупка же. А вот что касается собственного производства, я предполагаю, сейчас всем все скажут, но подождите, это же так дорого в России производить. Алексей Игоревич, что вы такое говорите? Проще же из Китая привезти.
Ну, конечно, проще из Китая, но малое производство в востребованных сегментах, особенно в области IT, микрочипов, оно субсидируется. То есть сейчас можно арендовать практически бесплатно площадку в так называемых там территориях опережающего развития, в технопарках. В Москве огромное количество промплощадок для малых производств, где вам дадут по льготной ставке аренду и возможность подключения к коммуникациям. Конечно, вообще без денег запустить это невозможно. У вас должен быть профильный опыт, как минимум, да, и какие-то оборотные средства. Опять же, кредитование непродовольственных товаров на сегодняшний момент, точнее, производство, происходит тоже по льготным ставкам. И здесь проблем, я думаю, не должно быть.
Вот, кстати, интересный вопрос вы затронули. А сколько вообще нужно иметь денег, чтобы, ну, запустить самый простой бизнес, пусть это даже будет перепродажа товаров из Китая? Сколько нужно вложить туда? И чем
От миллиона рублей и выше, но меньше просто оборотку вы не по, ну, будет нецелесообразно, потому что ввоз товара, таможенные пошлины, логистика, брокеры, вы потеряете там, независимо от объема, там порядка 200-300 тысяч на сопровождение того, чтобы вас, что называется, брокеры взяли за руки и донесли от китайского производителя до московского склада, ну или там российского склада.
Можно я еще такой вопрос задам? Да. У нас тут минутка времени остается. Вот сейчас озаботились в правительстве тем, чтобы поддерживать не просто МСП, а МСП плюс тех, кто как бы по объемам вот-вот перешагнет за вот эти ограничительные рамки.
За 2 миллиарда, да.
Да, да, да. Скажите, пожалуйста, выгодно ли это самим компаниям сейчас перешагивать эти рамки? Судя по тому, что мы иной раз тут в прессе встречаем, дробление компаний — это более предпочтительный вариант для вот таких мелкого и среднего бизнеса, чем переход на следующую ступень.
Ну, смотрите, вся проблема, почему все дробили, потому что свыше 2 миллиардов ты слетаешь со всех льгот. Ты должен платить полные налоги с заработной платы, а это порядка 30% сверху от того, что ты платил. Ты не попадаешь ни под субсидии, ни под льготы. Ну, фактически, ты, перевалив либо за 2 миллиарда выручки, либо за 200 человек в найме, обязан уже становиться крупным бизнесом, но ты им по факту не являешься. Из-за этого люди дробили бизнес, налоговая такие бизнесы проверяла, возбуждала уголовные дела, и у нас огромное количество предприятий из-за этого обанкротилось, предприниматели сели. Поэтому и был создан вот этот МСП плюс до 10 миллиардов рублей, возможность работать с теми же условиями, которые и при МСП. Само дробление, оно да, предпочтительно, возможно, в кавычках было, но оно незаконно. Поэтому, конечно, вот эта возможность, она дает как бы предприятиям возможность расти.
И выйти из тени. Спасибо вам большое, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский был у нас на связи. Напоминаю, что в телеграм-канале «Радио Спутник» мы проводим опрос. Уверены ли вы в безопасности современных АЭС? Проходите туда. Выбирайте один из предложенных вариантов ответа. И в начале часа мы уже подведем итоги. Ну а далее прямо по курсу новости на «Радио Спутник». После них вернемся и продолжим.